Тысячелетняя религиозная система, просто монументальная вещь, поддерживаемая колоссальным политическим влиянием, вековыми традициями, храмовой архитектурой. И вот она однажды была, полностью демонтирована.
Да, и самое поразительное здесь то, что для сокрушения этого, казалось бы, абсолютно незыблемого порядка не потребовалось ни единого меча, никакого военного переворота.
Вот именно. Оружием послужил текст, изощренная древняя риторика и, как ни парадоксально, одна историческая ошибка переводчика.
Ага. Или осознанный выбор переводчика, о чем мы сегодня обязательно поговорим.
Точно. Наш сегодняшний детальный разбор посвящен лекции доктора Дэвида А. Ди Силвы. Эта лекция исследует 9-10 главы послания к евреям. И наша миссия сегодня – проследить, как один древний автор радикально переосмыслил отношения между человеком и высшим началом.
Я бы сказал, логически, шаг за шагом разобрал по кирпичикам всю древнюю систему жертвоприношений. Этот исторический текстологический процесс – это прям настоящий мастер-класс по аргументации.
Абсолютно. Это не просто какое-то абстрактное богословие, от которого клонит в сон.
Нет-нет, это глубокое погружение в интеллектуальную среду первого века. Тут сплетаются воедино критика социальных структур, анализ пророческих текстов, поразительные лингвистические нюансы и даже, знаете, толкование того, в какой физической позе должен находиться священнослужитель.
О, это моя любимая часть для лекции, но мы до нее дойдем. Вообще, этот текст поднимает такие фундаментальные вопросы об иерархии и праве прямого доступа к истине, что это оказывается неожиданно актуальным даже для современных структур.
Согласен. Давайте разберем этот механизм с самого начала. Чтобы понять, почему старая парадигма подверглась такому безжалостному сносу, нужно выяснить, как автор древнего текста вообще воспринимал окружающую его систему.
Да, и в источнике появляется крайне интригующий термин. Автор называет весь грандиозный закон Моисея и масштабный культ жертвоприношений просто тенью.
Ага, тень.
И тут для любого человека, хоть немного знакомого с философией, концепция тени моментально вызывает одну конкретную ассоциацию, верно?
Да. Первая и самая стойкая мысль – это знаменитая платоновская аллегория пещеры.
Угу, классика.
В классической греческой философии Платон описывает узников. Они всю жизнь прикованы в темной пещере, смотрят на каменную стену и видят лишь тени от реальных объектов.
Которые кто-то там проносит позади них на фоне огня.
Именно. И в этой пространственной парадигме тени – это иллюзии. Это не совершенные копии материального мира, а подлинная реальность существует где-то в высшей сфере идеальных форм.
То есть, когда мы видим слово «тень» в послании к евреям, легко машинально наложить эту греческую матрицу на текст, мол, земной храм – это бледная копия идеального храма на небесах.
Да, и многие исследователи прошлого так и делали. Но лектор делает на этом особый акцент. Такой подход в корне искажает логику древнего автора.
То есть, автор мыслит вообще иначе?
Совершенно иначе. Поразительно, насколько он независим от платоновского мышления, хотя и пишет на греческом языке. Его категории не пространственные, а временные.
Временные. Это как?
В иудейской традиции Бог активно вмешивается в историю. История движется вперед к кульминации. Поэтому тень здесь – это не отражение неподвижной идеи в небесах. Закон указывал на реальное историческое будущее.
А, я поняла. То есть тень отбрасывается не сверху вниз, а из будущего в прошлое.
Точно. Она предвосхищала пришествие Иисуса и установление нового порядка.
Знаете, это совсем другая логика. Это не как смотреть на тень дерева вместо самого дерева. Гораздо точнее будет сравнить это, скажем, с кинотрейлером.
О, отличная метафора.
Ну вот смотрите, трейлер – это тоже своеобразная тень грядущего события. Он указывает на то, что грандиозная премьера скоро состоится. Он готовит зрителя. Но сам по себе трейлер – это же не фильм.
Да, в нем нет полноты сюжета.
Именно. И в тот момент, когда выходит сам фильм, трейлер полностью теряет актуальность. Никто же не идет в кинотеатр, чтобы смотреть рекламные ролики вместо основного сеанса.
Эта аналогия предельно точно отражает механику текста. Закон был тенью благ, которые только должны были прийти. Из позиции автора эти блага уже пришли.
И как только реальность наступила, Держаться за триллер становится просто бессмысленным.
Даже контрпродуктивным, я бы сказал.
Хорошо, если эта масштабная система законов была лишь триллером, возникает практически вопрос. В чем заключалась ее главная проблема на практике? Почему постоянные ритуалы, на которые уходили века, и колоссальные ресурсы, не работали?
Лектор предлагает рассмотреть это на примере главного события древнего календаря, ежегодного ритуала Дня Искупления, Йом-Кипура.
Когда первосвященник входил в святая святых.
Да, и логика автора здесь отличается холодной, почти математической прагматичностью. Он задает вопрос. Если бы жертвоприношения реально работали и очищали совесть раз и навсегда, разве не отпала бы необходимость приносить их снова?
Логично. Если лекарство вылечило болезнь, ты перестаешь его пить.
Вот. Сам факт того, что ритуал требует цикличного повторения каждый год, доказывает его неэффективность в долгосрочной перспективе. Вместо устранения корня проблемы, эти ритуалы служат лишь ежегодным напоминанием о грехах.
Ежегодное напоминание, то есть гигантская машина не исцеляла, а только констатировала болезнь. Но в лекции есть крайне специфическая деталь о том, откуда вообще берется эта концепция напоминания о грехе.
О да, тут мы сталкиваемся с древней экзегепикой, тем, как они толковали тексты. Автор берет очень узкий закон из книги чисел, 5 глава.
Тот самый ритуал с ревнивым мужем.
Именно. Ритуал, который инициировал муж, подозревающий жену в измене. И цель той конкретной жертвы прямо формулировалась как напоминание о грехе, чтобы вывести вину на чистую воду.
То есть автор берет этот единичный, очень странный для нас случай и делает из него универсальное правило для абсолютно всех жертвоприношений, включая Йом-Кипур.
Да, экстраполирует на макроуровень.
Стоп, подождите. Я тут хочу побыть адвокатом дьявола.
Давайте.
Если открыть начало описания правил в Левите, 16 глава, там недвусмысленно сказано о Йом-Кипуре. «В сей день очистит вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших». Текст категорично заявляет, что система работает.
Звучит как явное противоречие.
Вот именно. Не занимается ли автор интеллектуальным шулерством? Переписывает правила задним числом под свою теорию?
На первый взгляд, да. Это выглядит как очень вольное обращение с текстом. Но доктор Ди Силва подробно это разбирает. Автор послания не отрицает локальной эффективности старой системы.
То есть она как-то все-таки работала?
Для древних участников ритуал действительно восстанавливал статус-кво. Он давал ритуальную чистоту, чтобы община могла существовать рядом со святыней. Но это было косметическое восстановление.
А, я поняла.
Главный аргумент строится вокруг концепции барьера. Ритуалы поддерживали систему строго ограниченного ступенчатого доступа к высшему. Завеса в храме оставалась на месте.
То есть дистанция сохранялась. Стена между человеком и Богом никуда не делась.
Вот именно. Кровь животных никогда не меняла внутреннюю природу человека. Кстати, важно отметить, что такой метод толкования не был маргинальным. Выдающийся философ Филон Александрийский использовал ровно тот же отрывок из книги чисел.
Серьезно? Для тех же целей?
Чтобы аргументировать, что неискренняя жертва не очищает, а лишь напоминает высшим силам о преступлениях. Это был вполне легитимный прием античности.
Интересно. Но все равно, чтобы провернуть такой масштабный пересмотр правил и отменить парадигму, на которой века держалась экономика и политика, автору нужен был колоссальный авторитет.
И он находит его у древних пророков. В лекции подробно рассматривается обращение к наследию Исаи.
8 век до нашей эры, кажется.
Да. Исторический контекст был жестким. Экономическое процветание элиты, социальное угнетение и при этом пышные жертвоприношения в храме. Исаия формулирует радикальную мысль. Богу не нужна кровь быков, если руки полны несправедливости.
То есть пророки критиковали лицемерие, когда ритуал становился просто откупом?
Да. Но автор послания к евреям идет дальше. Он берет эту критику этических злоупотреблений и трансформирует ее в декларацию неэффективности самой системы как таковой.
Потрясающе. То есть даже внутри традиции всегда было понимание ее неполноценности. Но дальше в лекции есть момент, который меня лично просто поразил.
Я догадываюсь, о чем вы.
История о том, как трудности перевода или даже случайная ошибка радикально изменили ход теологии. Речь о 40-м псалме.
А, Это один из самых захватывающих примеров эволюции текстов. Автор приводит 40-й псалом как главное доказательство того, что высшему началу нужны не убитые животные, а самоотдача человека.
Угу.
Но проблема в том, что если мы посмотрим в традиционный еврейский масоретский текст, оригинал, так сказать, там очень специфическая фраза.
Что-то про уши.
Да, в оригинале звучит так. «Жертвы и приношения ты не восхотел, уши ты открыл мне». А буквальный перевод вообще гласит «Уши ты выкопал мне».
Ничего себе. «Уши выкопал мне». Звучит как-то, ну, крайне физиологично. Даже грубовато для духовного прозрения.
Именно такой логикой руководствовались ученые в Александрии в III веке до нашей эры, когда переводили эти тексты на греческий и создавали септуагинту.
Им не понравилась метафора.
Эллинистическая культура плохо переваривала грубые анатомические образы. Чтобы сгладить текст, они приняли эстетическое решение и перевели фразу иначе.
Заменили часть на целое.
Да. У них получилось «тело ты уготовил мне». Смысл вроде тот же. Бог дал человеку физическое тело для исполнения воли.
И вот тут происходит этот непредвиденный поворот.
Да. Автор послания опирается именно на греческий текст. Эта фраза «тело ты уготовил мне» становится для него идеальным оружием. Он извлекает слово «тело» и применяет его напрямую к воплощению Иисуса.
То есть текст, который был просто поэтической метафорой про послушание, трансформируется в точное пророчество о физической жертве.
Совершенно верно. Навсегда отменяя кровь животных.
Эстетический выбор переводчиков, сделанный за сотни лет до этого, просто ради благозвучия, формирует фундамент новой теологии. Это реально напоминает выпуск патча для программного обеспечения.
Отличное сравнение. Патч, отменяющий базовый код.
Да, одно небольшое обновление в локализации текста внезапно отменяет первую версию. Более свежее слово получает власть скорректировать древнейшее постановление.
Текст начинает жить собственной жизнью. И в этой обновленной парадигме старая система полностью заменяется концепцией сознательного самопожертвования.
Хорошо, логическая цепь ясна. Система была трейлером, жертвой – индикатором, а перевод подкрепил необходимость новой жертвы. Но как убедиться, что все сработало? Лектор находит ответ в языке тела.
Да, разница между стоянием и сидением. Это невероятно изящный риторический ход.
110-й псалом, кажется.
Да, автор проводит этот резкий контраст между левитами и первосвященником нового порядка. Во второзаконии есть четкое предписание. Левиты обязаны стоять во время службы.
То есть у них там вообще не было стульев.
В древнем храме были алтари, столы, светильники, но ни одного стула для священнослужителей. Стояние — это поза бесконечной, изматывающей работы. Ежедневный забой, разделка, огонь — это тяжелый физический труд без конца.
Ох, вот это мгновенно откликается у каждого, кто когда-либо работал на ногах долгими сменами.
Абсолютно.
Будь то заводской цех, больница или ресторан, пока идет смена, ты в движении. Невозможность сесть означает, что задача не выполнена. И тот момент, когда после 12 часов на ногах ты, наконец, опускаешься на стул, это колоссальное психологическое облегчение. Это завершение.
И древний автор берет эту физиологию усталости и делает из нее мощнейший теологический аргумент.
Фантастика.
В 110-м псалме звучат слова «Сядь, одесную меня». Вывод железобетонный. Если первосвященник нового порядка принес жертву, и после этого сел.
Значит, работа завершена. Окончательно и бесповоротно.
Именно. Больше не нужно стоять у алтаря. Одно действие навсегда решило проблему, которую веками пытались купировать ежедневными ритуалами.
Захватывает дух. Но если работа завершена и доступ открыт, каковы были практические следствия этого для людей? И какие социальные выводы из этого можно сделать сегодня?
Доктор Ди Сильва обращается к пророчеству Иеремии о новом порядке. Законы больше не высечены на камне. Они интегрированы в умы и сердца. Потребность в жертвах аннулирована. И из этого вытекает колоссальное социальное последствие.
Разрушение иерархии.
Точно. Полное разрушение религиозной иерархии. Если доступ к высшему больше не ступенчатый, если завеса разорвана, отпадает необходимость в профессиональных посредниках.
Меняется сама структура общества.
Но лектор делает серьезное предупреждение. Всегда существует соблазн воссоздать эти иерархии, разделить людей на привилегированное духовенство и бесправных мирян.
Как же это иронично. величайший барьер демонтирован, доступ декларируется как абсолютно свободный, а люди с завидным упорством продолжают строить новые VIP-зоны.
И устанавливать пропускные пункты.
Да, назначать посредников, дробить всех на касты. Причем даже в духовных пространствах.
Это стремление вернуть систему неискоренимо. Но текст настроят. Теперь каждый человек наделен статусом, равным священническому. А жертвы теперь это акты созидания.
Поклонение, милосердие, социальная ответственность.
Да. И тут лектор вводит критически важное понятие промежутка или интервала. Это время между историческим завершением спасения и финальным моментом истории. В этот период текст требует радикальной смены фокуса.
Перестать цепляться за материальный мир.
Именно. Перестать цепляться за видимые статусы и иерархии и научиться воспринимать невидимую, но гораздо более прочную духовную реальность.
Что ж, давайте соберем все в единую картину. Наше исследование началось с образа незыблемого храма. И мы проследили, как мастерски древний интеллектуал сплел воедино все – гнев пророков, поэзию псалмов, нюансы перевода септуагинты и даже анализ физической позы.
Все это ради грандиозной идеи. Эпоха бесконечных ритуалов подошла к концу. Стена рухнула.
Человеческая совесть получила шанс на подлинное очищение. Правила теперь прописаны внутри человека.
И если спроецировать этот сдвиг на нашу реальность, обнаружается глубокий парадокс. Он выходит за рамки лекции, но органично из нее вырастает.
Давайте обсудим.
Согласно тексту, величайшая жертва принесена раз и навсегда, чтобы освободить человека от изматывающей необходимости заслуживать свое право на доступ к высшему. Но парадокс в том, что современный человек все еще отчаянно одержим идеей самооправдания.
То есть мы свободны, но все равно пытаемся что-то доказать.
Да. Возникает вопрос, почему мы продолжаем с иступлением изобретать новые, секулярные версии ритуалов? Мы превратили в культ бесконечную погоню за сверхпродуктивностью. Маниакально стремимся к накоплению статуса.
Выстраиваем идеальные образы в соцсетях.
Совершенно верно. Мы словно каждое утро продолжаем приносить свои ресурсы, время, психическое здоровье в жертву на алтарь современного общества и изо всех сил пытаемся доказать, что мы соответствуем стандартам, что вообще имеем право занимать место в мире.
Это заставляет задуматься. Не является ли это доказательством того, что, несмотря на разрушенные тысячи лет назад барьеры, мы добровольно возвели новые стены?
Да. Что мы прочно застряли в своей собственной модернизированной версии бесконечных и безрезультатных жертвоприношений, из которых нам только предстоит найти выход.
И на этом размышление о том, какие невидимые алтари мы продолжаем строить в мире, где путь к свободе уже давно открыт, мы завершаем наше сегодняшнее исследование. До новых глубоких погружений.